Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И через несколько минут в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Благословенная Оптина». Ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев сегодня расскажет о наиболее известных насельниках Оптиной пустыни. Затем в эфир выйдет передача, которую мы повторим по вашим многочисленным просьбам. Это будет вторая беседа с известной монастырской травницей Еленой Федоровной Зайцевой. А завершит этот час нашего вещания беседа писателя Алевтины Яковлевны Чедаевой о недавно вышедшей в свет книге Владислава Георгиевича Краснова «Новая Россия. От коммунизма к национальному возрождению».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Артемия, протоиерея Александра, Ирины, Татьяны, Людмилы, Зинаиды, Вадима, Тамары, Нины, путешествующих Марины, Дмитрия, младенца Иоанна, болящей Ольги, Нины, Марии, Максима, Геннадия, Андрея, Нины со сродниками, Виктора, Георгия, Алексия, Наталии, иеромонаха Пимена, Татьяны, Ирины, Анатолия, Сергия, Алевтины, Вячеслава, Тамары, Валентины, Елены, Владислава, Ильи, Дмитрия, болящей Фатинии, болящего Анатолия, Николая, Людмилы, отроковицы Варвары, младенца Феодора, Ольги, Валерия, Марии, болящей Лидии, Александра. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка Успенская» приглашает вас 24 по 30 августа в 69-й павильон ВДНХ. Для поклонения верующих на выставку привезут иконы с частичками мощей святителя Нектария Эгинского и святителя Луки и воина Ясенецкого. Устроители подготовили обширную программу. Встреча с православными авторами, протоиереем Артемием Владимировым, представление дизайнерской одежды для православных, уроки по плетению кос для маленьких посетителей в городке мастеров, будут ежедневно проводиться мастер-классы по росписи деревянных игрушек, изготовлению украшений из бересты, созданию народной куклы и другим народным промыслам. Выставка будет работать с 24 по 30 августа в 69-м павильоне ВДНХ с 10 до 19 часов. Справки по телефону 8-499-130-01-27. Повторяем. 8-499-130-01-27. Православная выставка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 сентября в павильоне номер 69 ВДНХ. Здесь будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба. православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 69 со 2 по 8 сентября.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Благословенная Оптина. У микрофона ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Крушуев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач о истории Оптиной пустыни. И сегодня мы поговорим о примечательных, можно сказать, по-другому, замечательных монахах этой обители. Они не сподобились пока канонизации, но в любом случае это подвижники благочестия, это замечательные русские православные люди. Ну, во-первых, хочется сказать о иеромонахе Клименте Зидергульме. Я уже его упоминал в наших передачах. Это человек, который родился в семье протестантского пастора. Отец его был лютеранский пастор. В миру его звали Карл Густав Адольф Зидергульм. Константин – это его крестное имя, Климент – монашеское. Жил он недолго, ну, примерно 58 лет, но при этом оставил след в памяти оптинских братьев и в памяти, вообще можно сказать, русской культуры. Ему, например, посвящена книга писателя и философа Константина Николаевича Леонтьева «Отец Климент Зидергольм, иеромонах Оптиной пустыни». С Леонтьевым отец Климент был духовно близок, можно сказать, они были друзьями. И в итоге, вот, кстати, постригли ведь Леонтьева с именем Климент. Наверное, тоже не случайно. Отец Климент Зидергольм оказал, несомненно, влияние на писателя, путь которого к монашеству был непростым. Но в итоге он вот постригся тоже. Причем благословил на постриг сам старец Амвросий. Итак, вот Карл Густав Адольф Зидергольм, сын протестантского пастора, между тем не был удовлетворен верой своего отца, лютеранством. Он искал истину в православии. Он говорил, что никогда не чувствовал благоговения в протестантских молельнях. Испытывал эти чувства только, когда ненадолго и случайно заходил в православные церкви. Настроен он был, хотя по национальности и немец, очень так вот, я бы сказал, славянофильски, о чем он и сам писал. В этих его убеждениях еще более его утвердила учеба в Московском университете. Там он учится на классическом отделении, изучает греческий и латынь, и у него друзья. Это поэт Алмазов и писатель-публицист Тертий Иванович Филиппов. В то время Тертий Филиппов, как вспоминал об этом Леонтьев, это белокурый красавец, человек, который прекрасно пел русские народные песни. Разговоры были у будущего отца Климента со своими друзьями о русской поэзии, русской народности, русском духе. Ну и неудивительно, что однажды он и говорит, Карл Зидергольм: «Тертий Иванович, сделай меня русским». «Для этого надо сначала креститься», — был ему ответ. Но он и сам к тому времени очень хотел принять православие. В этом убеждении его, кроме того, в значительной степени утвердил еще и Иван Васильевич Киреевский, которых очень многих привел в Оптину, в том числе вот Карла Зидергольма. Карл Зидергольм был одно время домашним учителем детей Киреевского, так что вот живая такая связь, общение с Киреевским тоже, наверное, много дало. Кроме того, отец Климент говорил, что, как ни странно может показаться, его тоже к православию подвигла философия Шеллинга. Тут надо заметить, что его философия откровения немецкого мыслителя, она была очень близка русским славянофилам. Если западники шли в основном от Гегеля, то славянофилы шли от Шеллинга, от другого, так сказать, представителя немецкой классической философии. Так что это тоже такой характерный путь для славянофильски мыслящих людей XIX века. И вот в 1853 году в скиту святого Иоанна Предтечи Оптиной пустыни Карл Зидергольм присоединился к православию. Ну, поскольку крещение признавалось лютеранское, он был принят через таинство миропомазания в общине. И не случайно он прошел таинство миропомазания не в Москве, не в Петербурге, где, казалось бы, мог бы, а именно в Оптиной. Он с самого начала явно стремился в эту святую обитель. Затем вот он защитил магистерскую диссертацию, он был магистром греческой словесности, скажем, знаток латинского и греческого языка, но после университета он далеко не сразу пришел в монастырь. Однако и совсем уже далеко от церкви он быть не мог, в итоге он стал чиновником по особым поручениям при оберпрокуроре Святейшего Правительствующего Синода графе Александре Петровиче Толстом. И тогда вот в этом качестве, в качестве уже чиновника Синода, он отправился на православный Восток. Там он посетил многие монастыри и, между прочим, встретился с старцем, патриархом Григорием VI. Это был патриарх Константинопольский, в тот период жил на покое, потом он снова был призван к патриаршему служению, позднее уже. Ну, на тот момент вот находился на покое. Беседа эта произвела сильное впечатление на Константина Зидергольма. И он отразил свои впечатления от поездок в Турцию и Грецию в журнале «Душеполезное чтение». Посещение Афона окончательно решило судьбу Зидергольма. Он решается отправиться в Оптину, просит его принять в число насельников. В 1863 году он поступил в обитель. Со временем он стал иеромонахом. Но когда он только приехал в монастырь, поступил в скит, у него не было средств на особую келью. И небольшой скитской домик ему построил как раз вот бывший его начальник, оберпрокурор Синода, граф Александр Толстой. Климент Зидергольм, можно сказать, отблагодарил Александра Петровича. Дело в том, что когда Александр Петрович уже был при смерти, он хотел исповедоваться непременно отцу Клименту. Но парадокс был в том, что в то время отец Климент еще не был священником, он был только лишь иеродиаконом. И вот в дело вмешалась чрезвычайно живая, деятельная, подвижная Наталья Петровна Киреевская. Она добилась того, что в срочном порядке иеродиакона Климента Зидергольма вызывают в Калугу, там его рукополагают иеромонахом и тут же отправляют его за границу, чтобы он исповедовал умирающего Александра Петровича Толстого, напутствовал. Ну вот он все это совершил и даже тело сопровождал на родину, в Россию, для захоронения. Отец Климент был духовным сыном великих оптинских старцев, преподобного Макария и преподобного Амвросия Оптинских. Его самого прочили в игумена одного из монастырей Калужской епархии. Ну вот он, можно сказать, скоропостижно скончался после недолгой болезни от воспаления легких в 1878 году. Из его учено-литературных трудов надо назвать перевод на русский язык «Душеполезных поучений Авы Дорофея». Эта книга наряду с «Лиственницей» преподобного Иоанна Лиственничника имела особое значение в Оптиной. Оптинские старцы называли эти две книги «Азбука» и «Монашество». И в Оптиной был такой удивительный и благочестивый обычай. Раз в несколько лет, в 3-4 года, каждый из насельников должен был от руки переписать «Лиственницу райскую» или же «Аву Дорофея». По очереди обычно они делали то одну книгу, то другую переписывали. Но те, кто по немощи этого сделать не мог, как, например, тяжко болевший всю жизнь преподобный Амвросий, те книгу перечитывали, ту или другую, раз в несколько лет. То есть им отводилась особая роль. И издание Авы Дорофея оптинским книгоиздательством – это было вообще событие в жизни Оптиной, но и, можно сказать, духовной жизни России. Перевод сделал как раз вот отец Климент Зидергольм, еще в то время мирянин, но уже православный, уже присоединившийся к православной церкви. Примерно этот же период, ну, скажем так, младший современник отца Климента – Это архиепископ Ювеналий Половцев. Он родился в Раниенбауме в 1826 году, почил в 1904 из дворянского рода Половцевых. Между прочим, к этому роду принадлежал сенатор, видный государственный деятель, писатель-мемуарист, инициатор создания Русского исторического общества Александр Александрович Половцев. Ну вот многие знают его, под его редакцией вышедший монументальный труд «Русский биографический словарь» дореволюционный. Последние его тома изданы были только в наше время. Издание чуть-чуть не доведено до конца, но большая часть алфавита охвачена томами этого монументального издания по истории. Это вот тоже из рода Половцев человек. Так что громкая фамилия и известные лица входили в этот род. Еще в молодости будучи владыкой Ювеналий владел французским, немецким, английским языками. Много даже и для дворян, которые, в общем, были, конечно, образованы. Затем он оканчивает Михайловскую артиллерийскую академию и поступает на военную службу. Но это путь многих. Это Порфирий Григоров, иеромонах Оптиной пустыни, был артиллеристом, конной гвардии артиллеристом. Скажем так, из военных, военная косточка, отец Леонид Кавелин. Вот и владыка Ювеналий тоже был из военных. Потом мы, конечно, можем вспомнить преподобного Варсонофия Оптинского. Это достаточно традиционный путь. Конечно, надо заметить, что большинство вот оптинских монахов второй половины XIX века из крестьян, из мещан, отчасти из купцов, но были и дворяне, были и офицеры тоже, как вот владыка Ювеналий. С юности он мечтает о монашестве. При этом, вот, представьте, такой вот артиллерист, военный, который хочет стать монахом, продолжает служить. Над ним, конечно, посмеивались во время его военной службы. И даже один из товарищей смеялся, говорит, будет на тебе белый клобук. И напророчил, действительно, это случилось. Он стал, правда, не белый клобук, но архиерейский, во всяком случае. Затем в 21 год он поступил послушником в Веденскую Козельскую пустынь. И прожил в Оптиной 10 лет. Со временем он был рукоположен в сан иеромонаха и отправлен вместе с отцом Леонидом Кавелиным в русскую духовную миссию во святой город, в Иерусалим. Там он тем трем языкам, которые уже знал, изучил греческий, латинский и сирийский языки. Это подобно Леониду Кавелину, ну, пример такого, вот, можно сказать, ученого, образованного монаха. После пребывания в Иерусалиме он получает назначение настоятелем Глинской Рождественско-Богородицкой пустыни Курской епархии, потом был настоятелем Коренной пустыни, тоже в Курской епархии, и, наконец, наместником Свято-Троицкой Александра Невской лавры в самом Санкт-Петербурге. Болезнь его вынудила на время уйти на покой. Он довольно долго снова жил в Оптиной с 1871 по 1884 год. Затем опять был призван к служению церкви уже в других местах. Он стал наместником Киево-Печерской лавры. Наконец был хиротонисом в архиерее, в епископа Балахнинского. А впоследствии вот стал архиепископом Виленским, литовским и виленским. Но надо заметить, для нас очень важно, что он духовный сын и ученик оптинского старца преподобного Макария. Он также был тесно связан духовными узами с преподобным Исаакием Первым, оптинским игуменом. И он был первым биографом настоятеля Оптиной пустыни преподобного Моисея Путилова. То есть был с писателем житий оптинских старцев, их современником, их учеником. Из архиереев надо сказать, что с Оптиной связано еще, ну, по крайней мере, несколько человек. Можно вспомнить, ну, например, пусть недолго, но жившего послушником в Оптиной пустыне святителя Игнатия Брянчанинова, который был учеником преподобного Льва Оптинского, и именно в этом качестве пришел в Оптину послушником. Можно вспомнить митрополита Трифона в миру князя Туркестанова, который тоже постриженник Оптиной пустыни. Его выразительный портрет написал художник Павел Корин. В советское время владыка Трифон фактически жил, ну, можно сказать, почти под домашним арестом. Вот к этому периоду и относится портрет, который Корин написал. И знаменитая история связана с этим портретом, когда вот приходили, собственно, Корин хотел, чтобы монахи ему позировали. Но у монахов это не принято, как вы знаете. И, естественно, тот или другой отец сомневался в целесообразности писать портрет с него. На что говорил Корин? что придете ко мне в мастерскую, увидите, каких лиц я уже написал, увидите, передумайте. И он отодвигал шторку, показывал там портрет митрополита Трифона Туркестанова с посохом, там вот как положено, в облачении. После этого уже отказываться как-то было неудобно. Так что вот писал свои знаменитые этюды Корин к картине «Русь уходящая». В том числе вот написал оптинского пострижника митрополита Трифона Туркестанова. Так что вот несколько архиереев связано с Оптиной. И из замечательных монахов Оптиной пустыни, конечно, нельзя сказать о такой личности, как архимандрит Леонид Кавилин. Это тоже оптинский постриженик, подобно вот и Ювеналию. Но много их объединяет. Они были близко знакомы, даже дружны в Оптиной. Оба трудились в русской духовной миссии в Иерусалиме. И оба впоследствии были настоятелями довольно известных, более чем даже известных монастырей. Кроме того, оба в прошлом офицеры. Вот, скажем, Леонид Кавелин был штабс-ротмистром. А надо сказать, что его мать, урожденная Нахимова, двоюродная сестра адмирала Нахимова, ни больше, ни меньше. И вот отец Леонид Кавелин уже в молодые годы весьма был человеком литературно одаренным. Он писал очерки, стихи, сотрудничал с несколькими журналами. Но более всего интересовала его история, история монастырей, история Оптиной, куда он уже к тому времени ездил, окормлялся где. И неудивительно, что именно отец Леонид еще до пострига написал сначала очерк о Оптиной пустыне, а затем подробное историческое описание. По сей день это описание, ну, наверное, можно даже так рискнуть сказать, лучшая книга из описаний Оптиной пустыни, которые когда-либо были написаны. Хотя были и позднее сделаны описания более поздние, ну, скажем, Ерастовскими, Еразма, монаха Оптиной пустыни. Но все-таки отец Леонид – это своего рода классика такая вот оптинская, его описание Оптиной. Он описал и немало других монастырей. В частности, например, есть его описание Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, где он был архимандритом, он был настоятелем этой обители, после возвращения из русской духовной миссии из Иерусалима. Отец Леонид Кавелин пользовался уважением и поддержкой со стороны святителя Филарета Московского, Филарета Дроздова. Жизнь свою он закончил наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. На этом посту отец Леонид сменил известного святого преподобного Антония Медведева. Кроме своих, скажем так, церковных трудов, он оставил очень много исторических сочинений. Это и описание монастырей, ну, скажем, историческое описание Козельской и Веденской Оптиной пустыни, или его большой труд «Святая Русь» или «Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси» до XVIII века. Но много других произведений за свои научно-литературные труды, которые он писал, кстати, на научном уровне, то есть он в архивах работал. Отец Леонид был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Ну, можно сказать, почти академик, член-корреспондент. Единственный случай в Оптиной пустыне. Единственный монах, который вот еще такие вот научные себе лавры снискал. Хотя, как мы увидим, ученые встречались среди оптинских монахов и позднее. Просто вот не достигали таких вот в науке высот. Среди вот ученых-монахов тут нельзя не вспомнить иеромонаха Алексея Виноградова. Александр Николаевич Виноградов, в монашестве Алексей, он родился в 1845 году, сын священника. Ну, неудивительно, что, в общем, его путь лежал в Петербургскую духовную семинарию, вот затем духовная академия. У него был, несомненно, потрясающий талант художника, живописца. И поэтому он одно время даже преподавал в Ярославской духовной семинарии живопись и рисование. Кроме того, его увлекала церковная архитектура, иконография, писание икон тоже было, можно сказать, призвание его. И наряду с этим, видимо, у него были, конечно, колебания определенные. Он поступил в Ярославский Демидовский лицей в 1871 году, который закончил, став даже кандидатом. Он, в общем, был магистром юридических наук, как мы сейчас сказали, кандидатом юридических наук. Но в итоге все-таки перевесила вот духовная такая вот закваска, которую он получил. И в 1880 году он принимает важное решение, он становится монахом. Вскоре его рукополагают в сан иеромонаха, и вот он нес очень тяжкое, можно сказать, искусительное послушание. Он был в русской духовной миссии в Пекине. Почему искусительное? Дело в том, что миссионерство в Китае – это всегда очень тяжкий был крест для русских священников. И климат, и совершенно другой народ, и другая культура, и язык, конечно. Языком китайским он владел блистательно, на уровне, так сказать, научном, даже не просто вот выучил язык, что называется. Он был филологом, специалистом, оставившим труды, которые до сих пор считаются классическими. Но достаточно сказать, что известный синолог, академик Конрад, написал даже статью «Синолог из Оптиной». Эта статья была посвящена как раз отцу Алексею Винограду. Но, к сожалению, вот, да, успешные эти труды по миссионерству, к сожалению, подорвали его здоровье. У него началась душевная болезнь, но когда она отступала, ему разрешали служить. Конечно, во время обострений его лишали такой возможности. Он оставил след как иконописец. Ну, например, вот в одном из помещений братской трапезной Оптиной пустыни, так называемой малой трапезной, есть его композиция большая, живописная, на стенах. Писал он и иконы, конечно, они не сохранились в советское время. Умер от голода в 1919 году. Место захоронения неизвестно. А рукописи его и материалы личного архива, те, что остались, многое погибло, к несчастью, перевезены в отдел рукописей знаменитой Российской государственной библиотеки. И нельзя не сказать о скитском схемонахе Николае Турке. О нем пишет Сергей Александрович Нилус в своей знаменитой книге «На берегу Божьей реки». Это человек, который в миру был Юзуф Абдул Аглы Абрулах, бывший турецкий подданный, родом, понятное дело, из Малой Азии, турецкий офицер. И вот он почувствовал настоятельное желание принять православную веру, креститься. Естественно, родичи его возненавидели, иначе как Геур его не называли. Его лишали пищи, его заточали, даже подвергали его истязаниям. В итоге ему удалось бежать. В Одессе, в карантинной церкви, он был крещен, и назвали его в крещении Николаем. Причем интересно, что одним из его восприемников был одесский градоначальник Николай Иванович Бухарин, тайный советник. В дальнейшем, как вот сам он рассказывал, отец Николай был восхищен в райские обители, ему они были показаны чудесным образом, показана гиена адская, отличался кротостью, братолюбием, смирением. И бывало, что вот вместо своего собрата, монаха-мартирия, иеродиакона, он топил печи за него. Тот удивлялся, спрашивал, за что же это ты для меня делаешь? На что Николай Турк отвечал просто, я тебя люблю. Скончался он в 1893 году. Все эти лица, о которых мы говорим, конечно, далеко не исчерпывают замечательных монахов Оптиной. Ну вот, дают некое представление о том, какие люди приходили в Оптину и монашествовали в этом монастыре. Храни вас Господь, братья и сестры. На этом сегодня мы закончим.
Это был ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев. Продолжение радиоцикла «Благословенная Оптина» в следующий четверг. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии вновь Елена Федоровна Зайцева, известная травница. Вот я думаю, те, кто слушал первую передачу, уже поняли, насколько болеет душой Елена Федоровна за то, чтобы мы не травили себя вот всякими химическими, синтетическими средствами, а лечились тем, что Господь всем нам дал в природе. А в аптеке травы, их стоит покупать или это не те травы? Вы вот ратуете за то, что надо собирать.
В аптеке они малоэффективны. Во-первых, там они бывают просроченные и недоброкачественные. Самое ценное – это то, что вы сами собрали.
С молитвой.
Да, с молитвой. Как мы собирали. Мама нам всегда говорила, дети, идите, собирайте. Ни ножек, ни ножниц с собой не возьмете. Ибо они, как живые люди, они ужасаются, когда их режут. Только будете собирать руками и с молитвой. И тогда они будут иметь великую силу врачевания. Вот так мама нам объясняла. И мы понятия не имеем. Я и крапиву собираю, и татарники собираю руками. Но у меня уже руки как грабли.
Без перчаток даже?
Без перчаток. Понятия не имею. Перчатки.
Надо же. Какие травы можно вот собрать самим? И где так. Главное? Ведь в парке Горького, наверное, нельзя все-таки собирать.
И вот осенью каждое дерево и каждая травка роняет свои семена в землю. И за зиму они не семена эти не спят, они трудятся. Из каждого семечка вырастает свой корень. Великое множество корней. Как только пошла Божья энергия, тепло, они все выбрасывают теперь свои листочки. Надо в первую очередь собирать корни. Обязательно, если вы не хотите болеть, я вам советую, обязательно собрать три корня. Лопух, одуванчик и пырей. Ну, вы все, наверное, знаете. Лопух, одуванчик и пырей.
Знаем. На огородах-то всех с ними борются как раз. Вот. И как корни эти собирать? Вот как
значит,
правильно.
Их надо выкопать. Вот, лопух, значит, надо выкопать, но он глубину идет до 70 сантиметров. Надо выкопать сантиметров 40 и подсечь его. Ну, одуванчик небольшой. Пырей тоже во все стороны разбросан, тоже его легко собрать.
Очистить от земли.
Промыть надо их и просушить. Ну, те корни сами быстро сохнут на картон.
Прямо на солнце или все-таки?
Можно, корни можно на солнце, а травы всегда сушить надо в тени. А вот лопух его надо мелко порезать и посушить. Значит, надо вот эти корни обязательно. Надо обязательно собирать крапиву.
Тоже корень?
Нет, крапиву не только.
Побеги
корень.
Молодые.
Да, молодую зелень сейчас крапивы.
И с ней что делать?
Ее ранней весной вся Россия собирала крапиву, и мы готовили и салаты, и супы из крапивы. Крапиву применяли и в медицинской, и в народной практике России. При пневмониях, бронхитах, туберкулез легких, заболеваниях селезенки, печени, желчного пузыря, почек, мочевого пузыря, головных болях, эпилепсии, истерии.
Надо же.
Да, а сейчас очень много людей с депрессиями, с нарушением нервной системы.
Увы.
Она даже эпилепсию лечит. Малокровие, истощение при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, маточных, легочных, почечных и других кровотечениях. Удивительно справляется с кровотечением. Очень часто врачи не могут остановить долго кровотечение. Она за 2-3 дня все остановит.
Крапива.
Крапива. При атеросклерозе, кожных заболеваниях, сопровождающих зудом, ранах, язвах, свищах, в качестве средства усиливает лактацию. Я вам рассказала, как мы лечили раненых солдат. Поили соком, а все раны завязывались толченой крапивой. И через 2-3 недели глубокие, гноящие раны превращались в нежную розовую кожицу. Она удивительно, уже даже экспериментально установлена, как она удивительно богата гемоглобином.
Крапивы. Собрали мы ее, что мы с ней
три
дальше
корни.
Делаем?
Ее собрать надо и высушивать для зимы. Верхняя часть, сантиметра 15-20.
И высушенная, она не теряет своих свойств?
Не теряет. А сейчас надо суп, салаты делать из нее.
Как-то кипяточком обдать или как? Она же колючая.
Она не колючая. Но вы готовите суп, порежьте и прям сразу бросьте. И она через 2-3 минуты готова сразу. И суп себе. Ну, раньше то можно яичко там туда разболтать в суп. Это вот крапива. Лопух лечит, сейчас скажу, что лопух лечит. Он лечит все онкологические заболевания. Все онкологические заболевания. От всех видов опухолей.
Господи, помилуй, да.
Все мастопатии, маститы, диффузные. И очень хорошо после лучевой терапии и облучения. Ранней весной, скажем, до половины мая, надо вот этих собрать. Иначе они будут потом сынку давать, и зацветет, одуванчик уже цветет. И тогда он не сильный корень. Он отдает силу цветению, размножению.
Одуванчик нужно собрать до цветения корень стараться.
И лопух тоже. Он лечит сахарный диабет. Он лечит все щитовидки. Он лечит все суставы. Все суставы. Заболевания сустава любого происхождения. Остеохондроз, артрит, бурсит, ревматизм, полиартрит, полиартроз, подагры. Деформирующий остеоартроз. Межпозвонковный остеохондроз, спондилез, коксартроз, гонартроз, трещин, перелом костей. Видите, что он лечит? Он даже лечит все желудочно-кишечные заболевания, все гастриты, все колиты. Гепатит печени лечит, цирроз печени, почки все лечат. Все нефрит, пилнефрит, мочекаменные болезни, все камни дробит, фосфатные, уратные камни. гипертрофия предстательной железы для мужчин. Лечит все кожные заболевания. Я как-то читала лекцию кожникам, ну, дерматологам. И говорю, есть такой академик, который бы лечил все кожные заболевания. Они говорят, такого нет. А я говорю, сидит в земле академик, надо только ему нагнуться, поклониться и взять. Лопух при лечении кожных заболеваний. Лишай, кожный зуд, выпадение волос, воевая сыпь, язва, ожоги, пролежни, рожистое воспаление, сыпь с зудом, золотух, фурункулез, лишаи, трофическая язва, экземы, гнойные раны, порезы, нарывы, опухоль, ожоги, воспаленные места, рачи, золотуха, бородавка, дерматиты, псориаз, красная волчанка. Все, нет таких кожных заболеваний, чтобы он не лечил лопух. Дальше. Сильно понижает температурчи. Вот заболел человек, температура, идет к врачу, антибиотики назначает. А надо его пропить. Он снимает уже. Снимает грипп. Туберкулез легких, обострение бронхита, хронический гайморит, заболевание уха, атеросклероз, хроническая коронарная недостаточность. И лечит паралич. Ни один академик не может вылечить паралич.
Прям верится с трудом, честно говоря, даже.
Надо верить. По вере вашей да будет вам. И лопух на нашем столе. Мы делали всегда из листьев суп, салат, жарили корни, пекли корни и кофе из него делали.
Это правда, да. Да-да. Это вот сведения об этом содержатся в книжечке Лидии Костиной «Лечение лопухом», да?
Да, это я вот
записала. И рецепты там же.
В выходные у всех. И, пожалуйста, не хотите болеть? 3 корня всего соберите. И не будете болеть. Раньше я ездила, я говорю, от Эстонии до Камчатки. А сейчас я ездила и обучаю монашество. У меня есть старец такой, может быть, слышали, Кирилл Павлов.
Ну, вся Россия о нем слышала, конечно.
Вот.
Дай ему Господи.
Он нас духовный отец всей нашей семьи. Я-то его знаю 70 лет, как только он с фронта вернулся. Вот. И вот по его молитвам у меня внук один, епископ Корсунский. Так вот, он мне давно благословил, лет 30 назад. Обучайте монашество. Вот. Я им жалуюсь, говорю, батюшка, я врачам читаю лекции, у них в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Как-то они не особенно доверяют природе и Господу. А он говорит, а вы пока оставьте, обучайте монашество. Я вот объездила 47 монастырей, а пообучала 28. Поэтому вот только недавно я вернулась из Белгорода. Я долго не хотела туда ехать, а потом владыка Иоанн сказал, что полная у нас безопасность, у нас тихо, приезжайте. Вот только вернулась, поехала в монастырь недалеко здесь, Куровская, там монастырь Свято-Преображенский монастырь. Поэтому я ездил по монастырям. И там я собираю травы, там я сушу. И мне даже монахи помогают. И мне и туда надо ехать, и туда, и туда, и туда. Я не знаю, куда я поеду.
А не трудно ли в столь преклонном возрасте ездить-то все-таки?
Я когда еще молодая была, я часто ездила. А муж у меня был спокойный. Он любил читать, телевизор смотреть. И когда только начинается весна, мне так хочется уесть. Он сказал, я вижу уже, волнуюсь. Я говорю, мне надо обязательно на Кавказ надо ехать. Поезжай. И вот сейчас я уже не могу дома быть, просто не могу. Как же я могу дома быть, когда там все цветет? Вот отцветет и все, не соберешь.
Ну, летом другие травы, наверное, да?
Ну, другие, а ландыши не будут.
А вот, кстати, да, интересно.
И первоцвет не будет, медуница, уже другие, они сезонно. Поэтому и приходится, как только земля оттает, и как только она замерзнет. Вот так я собираю все лето.
Помоги, Господи. Еще скажу нашим слушателям, что вот Елена Федоровна только зашла, обратила внимание на букетик ландышей у нас на столе и сказала, вы его не выбрасывайте.
Ни в коем случае. Лист, он немного ядовитый. Есть же валерьяны ландышевые капли в аптеках-то продают. Но я по несколько штучек даю сердечникам. Я всем говорю, ни одно семечко и ни одну травку выбрасывать нельзя. Ни одну. Вот я такая...
Горячая.
Вот на огородах. Я говорю, вот у вас есть огороды? Свекла, морковь, картошка. Это Господь вам дает для питания. А все сорняки, вот сорняки между картошками. Там мокрица, там пырей. Пусть посуши сумку, ягодку поливай.
Стучать не надо, старайтесь не стучать. Это очень громко слышно.
Ой, простите, я как разойдусь. Ну вот, эти все сорняки, все для лечения. Нет ни одной травки, которая бы не лечила человека. Вот знаете, мокрицу, знаете на огороде?
Еще как.
Вот так.
Тоже борюсь иногда.
Ну вот, надо ее собрать ранней весной, вот сейчас, и делать все салаты. Пирожки из нее вкуснее, чем с капустой в 5 раз. Но самое главное, что эта мокрица укрепляет мышцы старых людей. Какой академик может укрепить сердце старых людей? Вот вам мокрица.
Ну, Елена Федоровна, а где вот можно собирать эти травы? Ну, не будешь где-то при дороге, наверное, ведь нельзя там, или в
это
городе.
Это на огородах. Вы же выбрасываете, вы картошку, свеклу, морковь-то выращиваете.
Ну, а те, у кого нет огорода, не у всех же есть огород, а вы велите всех собирать. Вот где?
Обязательно куда? Надо в чистых, экологически чистых местах.
Да где они
подальше,
теперь?
Ну, раньше были фабрики, заводы, от фабрик к заводу. А сейчас от дорог надо подальше. Ну, и вообще экологию-то надо знать.
Да.
Вот я была в Белгороде, там у них какой-то завод. И очень много раковых больных, очень много. И там вот собирать нельзя. И еще была я в Брянске. В Брянске я читала лекцию. Он сильно поражен радиацией.
А, да, еще чернобыльский след там.
Чернобыльский, о них еще им гробовые платят там.
Да где же теперь тогда можно-то в России наших многострадальных?
Ну почему? Вот у нас от Москвы, у нас самая чистая дорога, это белорусская. 60-70 километров отъехали, собирайте.
А у нас вот в начале там Тульской области, в районе Поленова, можно собирать?
Тульская область мало была поражена. Ну, наверное, можно, конечно.
Как пить эти травы, вот наши слушатели спрашивают. Мы будем все рассказывать в отдельных передачах, правда? Потому что сейчас сложно вот так большой информацией нагрузить сразу людей. Будем рассказывать по степени нашего заболевания. Лена Федоровна, сегодня мы эту программу нашу с вами заканчиваем, хотя остается очень много вопросов. Я думаю, мы будем в следующей передаче уже более подробно говорить о лечении травами. Спасибо вам большое. Ждем вас снова в нашей студии.
Ну, я благодарю вас, что вы меня выслушали, и я думаю, Господь даст нам, пойдет на пользу. Пусть вот будет у каждого человека вера, надежда и любовь. И спасибо. Любовь к природе.
Дорогие братья и сестры, нашим постоянным слушателям известно имя американского ученого и общественного деятеля, писателя, доктора философии Владислава Георгиевича Краснова, выпускник исторического факультета МГУ. С 96 года он проживает в Америке, был профессором Монтерейского института международных исследований, где руководил русским отделом. Одна из последних написанных Владиславом Георгиевичем книг недавно была переведена на русский язык. Она называется «Новая Россия. От коммунизма к национальному возрождению». И написана была по-английски в конце 80-х годов, и публикация ее тогда была посвящена празднованию тысячелетия христианства на Руси. Ну, а сегодня писатель Алевтина Яковлевна Чедаева, редактор и один из первых читателей этой книги, подробнее познакомит вас с размышлениями Владислава Георгиевича Краснова о новейшей истории нашей страны сквозь призму событий сегодняшних дней и осмысления истории недавнего прошлого.
Хотелось бы мне поговорить о книге Владислава Георгиевича Краснова, которая называется «Новая Россия, двоеточие, от коммунизма к национальному возрождению». Почему именно о ней? Но дело все в том, что вот в ответных дарениях люди, которые там собрались, писали те же слова, ради которых была создана вот эта книга Краснова. Вот, например, поэт Виталий Фисенко на своей книге «Зерно предназначения» написал: «Владиславу Георгиевичу в память о нашей встрече и согласии наших мыслей и устремлений о возрождении России». Понимаете, то есть вот эта главная тема Краснова, главная тема и тех людей, которые тогда собрались, я думаю, не просто их одних, а вообще многих крымчан и тем более севастопольцев.
Я думаю, что мы и с самим Владиславом Георгиевичем, конечно, как автором этой книги, о ней поговорим, но тем более ценно вот ваше свидетельство. Вы, видимо, были одним из редакторов, я думаю, или уж первых читателей.
Вы знаете, ну вот тут написал он, что без меня, без Алины Чедаевой, эта книга не увидела бы свет России. Это правда, потому что я ее обнаружила под спудом на английском языке, потом на русском языке, она уже была переведена, но она была опубликована в Америке в конце 80-х, а на русском не было ее на книжных полках.
То есть вот тогда, в конце 80-х, уже было так сформулировано название, да, «От коммунизма к национальному возрождению»?
Тогда оно было, звучало иначе: «Россия после коммунизма». Ага. Книга удивительная и, с моей точки зрения, совершенно религиозная. Это не значит, что там цитируются псалмы там, или еще что-нибудь, потому что религиозность бывает разная. Мы в Симферополе, когда с Владиславом Георгиевичем были там день на конференции, мы улучили момент и пошли к мощам безмерно нами почитаемого святого Луки Сенецкого, Свято-Троицкий собор в Симферополе. По возвращении я открыла его книгу, которую я когда-то очень хорошо знала, да подзабыла. Называется «Дух, душа, тело». Но очень многие слушатели, конечно, ее читали и знают. И нашла я там строфу, которая принадлежит перу самого святого Луки, хотя я никогда не знала, что он писал стихи. Вот послушайте: «Не ограждайся гранью тесной, огней духовных не туши. Свободомыслие совместно с религиозностью души». Свободомыслие совместно с религиозностью души. Это то, о чем Уильям Блейк говорил, когда он, верующий в Бога, вот буквально умирая, он говорил о вольном стоянии перед Богом. То есть о праве человека исследовать мир, будучи глубоко убежденным в том, что мир сотворен Богом. И тут дело не только вот в этой строфе святого Луки, а еще и в его евангельских постулатах, которые он прокладывает в первых главах своей книги. Вот он, например, говорит, что образ Божий в человеке – это отражение свойств Творца. Каких? Разум, воля, свобода, влечение к добру. Синонимом слова «Бог» у христиан всегда служит слово «человека любит». Это я все цитирую святого Луку. «Сын Божий становится сыном человеческим, дабы сыны человеческие стали сынами Божиими». Именно эти тезисы лежат в основании вот этой книги Владислава Краснова. И не случайно он посвящает ее тысячелетию христианства на Руси. Это чрезвычайно важно. Итак, я повторяю, что она написана в Америке в конце 80-х годов и впервые издана на русском. Казалось бы, написана сколько десятилетий назад, и в то же время, да, я считаю, что она опережает время, даже не адекватно нашему времени, а опережает его. Потому что, во-первых, книга – это существенный и объективный вклад в историю государства российского. Продолжение линии не столько Карамзина, но прежде всего Солженицына и отца и сына, историка и философа Соловьёвых, Сергея и Владимира. Книга опередила свое время христианскими посылами общественного миролюбия. Вот понимаете, призывами почва для этой книги, ее плазма – это стремление к общественному миролюбию. Это как никогда актуально сегодня. Некоторые, только увидев обложку и название книги, отмахиваются. Мы политикой не занимаемся. К сожалению, я знаю эти факты. Книга только еще родилась, а уже от нее даже в некоторых библиотеках отмахиваются.
Неужели они в содержание не заглядывают? Я вот одним глазом посмотрела, и мне уже хочется иметь эту книгу, и она...
Но понимаете, Краснов-то выступает летописцем общественной мысли. Ведь вы посмотрите, он, будучи преподавателем, профессором Монтеррейского университета, где он преподавал русскую литературу, он изучает и имел возможность статьи периодики русской и зарубежной тех лет, которые мечутся, русская особенно периодика, в поисках русской национальной идеи. В тяжелейшие времена, предраспадом, агония уже чувствовалась, Советского Союза, во время Горбачевщины, получалось так, что Краснов вычленял эти статьи наиболее интересных авторов, совершенно разноречивых, а иногда и противоречивых, для того, чтобы создать полифоническую картину поисков национальной идеи русского государства в России тех лет. Эти поиски продолжаются, они не устарели. И сами, и те поиски, которые были, во многом не устарели, потому что чьи там были мнения? Скажу вам, Лариса Попкова, Лихачев, Владимир Солоухин, Кожинов, Шафаревич, Ксения Мяла, Залыгин, Аверинцев, их очень много. И кроме того, он приводит еще статьи зарубежных политологов и философов, и историков, таких, например, как Ричард Пайпс, это очень крупный философ и политолог, с которым Краснов спорил еще ранее, до написания этой книги. Это Бжезинский, это Киссинджер. То есть это люди, которые не национальную идею России ищут, естественно, а которые занимаются русофобией. И национальный русский характер рассматривают в совершенный противовес тому, что видят в нем люди с русской стороны, ищущие национальную идею. Вот современность книги в продолжении поисков и оформления национальной русской идеи в обществе продолжается и сегодня в деятельности Краснова. Вот я считаю, что, вы знаете, общество в его общей массе инертно, и не всегда понимает, что философские и религиозные идеи очень часто выражаются через политику.
Да и как их вообще расчленить? Да вот как, это политика, это философия.
Вот вчера выступал наш патриарх Кирилл, который обращался к воюющим сторонам на Украине. Прекратите огонь. Это что? Это политика или это религия? Или это искреннее чувство ужаса и возмущения перед тем, что творится на религиозном высочайшем уровне, но о политических вещах речь идет. И вот замечательное предисловие к этой книге написал доктор юридических наук Алексей Павлович Любимов. Это человек, который доктор, я уже сказала, да, юридических наук, профессор, проректор МГУКИ Университета культуры в Москве. И, кроме того, редактор журнала «Представительная власть», следующий номер которого выйдет с рецензией на вот эту книгу Владислава Краснова. Редактор решил вынести некоторое положение предисловия Любимова на твердую заднюю обложку этой книги. Получается, вот судя по тому раскладу, который я очень хорошо изучила, ибо я, по сути дела, редактор этой книги, что автор Краснов провидец того, что происходило вот в последние или предпоследние времена в России. Вот я прочту некоторые позиции. Эта книга писалась в конце 1980-х годов. Это Любимов пишет. Неужели автор тогда предвидел, что над Россией опять взовьется трехцветный флаг? Да, предвидел. Что в 2012 году реформатору Российской империи Петру Столыпину поставят памятник перед Домом правительства в Москве. Что в 2013 году выставка «Православная Русь» Романовы в манеже станет магнитом для миллионов москвичей, что президент Владимир Путин назовет политику Ленина и большевиков предательской, возложит цветы на памятник жертвам ГУЛАГа и Норильской Голгофы, осудит дикий капитализм 90-х, призовет к созданию русского мира и единению страны вокруг русской идеи, даст определение патриотизма по Солженицыну и назовет сбережение народа главной государственной задачей. Да, автор предвидел это и собрал в книге патриотов и демократов, либералов и коммунистов, русских и нерусских, чтобы их голосами будить национальное самосознание, и сделал это из-за бугра. От тебя, дорогой читатель, зависит, чтобы идеи национального возрождения впитались не только в речи и монументы, но и в государственную политику. Только так можно сделать национальное возрождение необратимым.
Замечательные слова.
Замечательные слова. И книга замечательная. И я очень советую ее. Он сейчас ее вот увез в Пермь. 20 с чем-то экземпляров, потому что очень тяжелая книга-то, толстая, да, раздает ее людям, тем, которые хотят ее не только держать в руках, но и с ней познакомиться. А продается она в магазине русского зарубежья, метро «Таганка», Нижняя Радищевская, 2, и там этот магазин.
Я думаю, это для нас тем более важно, что мы этот период еще толком-то и не осмыслили.
Да. Да,
еще лицом к лицу лица не увидать, а да. Он все-таки действительно смотрел отстраненно и непредвзято.
Но и как патриот. Но понимаете, тут в том-то все и дело, что он являет, Краснов являет себя как бы летописцем, подробнейшим летописцем вот этого этапа 20-летия, вот того, от начала до конца 80-х годов. Да? И в то же время скрытым публицистом. Он как бы стоит за этими голосами и предлагает читателю выбор. Вот. Но читателю-то ясна позиция автора, который подобрал именно таким образом вот эти бесчисленное количество этих голосов. Голоса гласности, он так и называет их в оглавлении к этой книге. Причем вот несколько лет назад он мне сказал, что он собирается писать очень большую книгу, показал мне план, мы поговорили, я приняла этот план, мне показалось, что он очень интересен, глубок, достоин. И смотрю, не пишет, а чем занимается? А тем, что вот держит руку на пульте событий, чрезвычайно бурно развивающихся, очень часто трагических, и рассылает своим участникам, вот членам своей организации «РАГА», это дружбы, организации дружбы между американским и русским народом, которую он сам создал и много лет уже ведет, он рассылает в 1000 адресов. С его точки зрения правильные взгляды на то, что происходит в мире. И заносит, я вижу, что заносит свой дневник самые главные события, которые происходят. Но и не только события, а мнение о них. И я думаю, что это будет основой вот его новой книги. Потому что, природа, вот у него публицистический летописец, я бы сказала. Ну, вот это то, что, я думаю, возымеет какую-то работу и какое-то действие и в Севастополе, и в тех регионах, в которых эта книга появится. И желаю всем осуществления таких патриотических замыслов и творческих свершений, конечно же.
А я думаю, что разговор с автором этой книги, Владиславом Георгиевичем Красновым, мы непременно продолжим по его возвращении. Думаю, тут отдельные главы просто заслуживают отдельного разговора.
Конечно, он скажет об этом лучше, чем я.
Вы слушали беседу писателя Алевтины Яковлевны Чедаевой о недавно вышедшей в свет книге Владислава Георгиевича Краснова «Новая Россия от коммунизма к национальному возрождению».